Здравствуйте, говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И сегодня мы будем говорить о беге. Динамо бежит, все бегут. Бегут разные города. Москва иногда даже раз в год перекрывается целиком под московский марафон в начале сентября каждый год. Ну и, конечно, Россия не одна вот в этом беговом увлечении, не одна вот в этой беговой революции, которая, кажется, захлестнула сегодня весь мир.
В какой-то момент мода на здоровый образ жизни стала повсеместной. Люди стали активно следить за своим здоровьем, питанием и окружающей средой. Появилась целая культура, в которой важное место занимает бег. Занятия бегом набирают все большую популярность. Среди бегущих есть все. Толстые, худые, бедные, богатые, здоровые и больные. Бегут даже на каблуках. Это было потрясающе. Так много зрителей и поддержки на всем пути. Это было трудно, но это прекрасный опыт. Осенью этого года в ежегодном Нью-Йоркском марафоне участвовало свыше 50 тысяч человек. Участие в этом мероприятии не сулит выигрыша. Здесь нет призового фонда и наград. Люди не соревнуются друг с другом. Они просто наслаждаются процессом и получают от происходящего нечто такое, от чего уже не в силах отказаться от бега. Бег, как и любая популярная практика, получил новые смыслы, став рычагом воздействия на общество. Афганские активисты организовали марафонский забег среди женщин, что, по сути, является метафорой свободы в консервативной исламской стране. Не все так ужасно в Афганистане, как об этом принято говорить. Я хочу сказать, что здесь происходит не только убийство, но и много положительных событий. Афганистан не отсталая страна, а развивающаяся. Любовь к бегу знает и предельные формы. Люди не пожалели ни времени, ни денег ради того, чтобы забраться в Гималаи и пробежаться по самой высокой точке мира. Стоит признать, что такое повальное увлечение бегом не так уж и плохо. Как футбол когда-то, бег объединяет людей, разрушая границы религии, расы и нации. В этом году к мировой беговой культуре присоединился и Иран, устроив впервые на своей территории международный забег. Целый год ушел у нас на планирование и подготовку марафона. Здесь, в Ширазе. Цель нашего забега – показать Иран как безопасную и стабильную страну. И, конечно же, показать миру культуру Ирана.
У нас в гостях сегодня Максим Журило, основатель проекта «I Love Running». И Владимир Юлов, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед. И я смотрю, Владимир, вы снабжены очень хорошо такими наглядными пособиями. Потому что, вы знаете, это первая тема, которую я хотел затронуть, потому что вот наше такое уже довольно большое беговое сообщество, к каковому я сам принадлежу, этой осенью до глубины сотряс фильм, который был на российском телевидении под названием «Беговое рабство», где было сказано, что бег – это травмы, бег – это возможность умереть от инфаркта, бег – это зависимость. Но вот хотелось бы с этим разобраться, вот с этим таким, так сказать, большим массированным наездом. Ну, собственно, даже не в этом дело, не в том, что фильм какой-то вышел, а в том, что даже с людьми, которые далекие от спорта, я сталкиваюсь и говорю, я бегаю марафоны, они, но это же так травматично, говорят они. Как же так? Вот насколько травматичен бег и, в частности, увлечение марафоном?
Добрый день. Но организм человеческий, он, ну, практически мы до конца сейчас даже не осознаем его возможностей и ресурсов. И, то есть он настолько умеет приспосабливаться к окружающей среде, к условиям, в которые порой невыносимы, в которые мы его ставим. И запас прочности, он, ну, огромен, но конечен. Вот. Поэтому, если вы бегаете сейчас марафон, ну, наверняка вы пришли к этому не в один день. Правильно, вы начали с небольших, наверняка с молодости занимались и, как говорят европейцы, степ-бай-степ, постепенно пришли и достигли этого результата. И сейчас поддерживаете его регулярно, постоянно. И себя в форме, я вижу, вы достаточно, ну, правильно сложены атлетически, можно сказать, у вас нет лишнего веса, свободное раскованное движение. Да. Вот. Понимаете, тут вначале прозвучало тоже то самое, что вот побегут все и пошли перечисления. Я бы немножечко обратил внимание на вот три группы, которые были названы. Это толстые, больные и на каблуках. Понимаете, все должно быть в пределах разумного. Если у человека избыточный вес, он никогда не бегал, и вы возьмете его с собой на марафон, ну, несложно представить, что получится, да, или на каблуках. То есть здесь я хочу обратить внимание, что вот это вот на сегодняшний день, да, повальное увлечение спортом, не только бегом. Сейчас много там людей за 40, от 40 до 50 и так далее. Ну, интенсивно все массово двинулись в спортзалы. И очень опасно, когда человек после там, 10-15-летнего перерыва занятия спортом возвращается именно в тот спорт, в котором в свое время в молодости у него были какие-то серьезные достижения.
Выполнил норматив.
Да, он выполнил там кандидату в мастера спорта, допустим, по пауэрлифтингу, вот скажем, да, вот, вот мой пример. Вот. Прошло 15 лет по тем или иным причинам, а сейчас модно, сейчас все здоровый образ жизни и так далее, и мы, не имея уже должной физической формы, возвращаемся в зал и говорим, я 210 поднимал, что мне, ну-ка, дайте-ка я соточку. Вот. И у нас сейчас вот, в ортопедии, в травматологии у нас огромное количество, наплыв пациентов возрастной категории, которые,
которые вернулись, переоценили
голова
свои
помнит,
силы,
глаза горят, переоценили силы, а капсульно-связочный аппарат, мышечный аппарат уже, к сожалению, не те. Поэтому вот здесь надо обратить внимание. Мы абсолютно не против любого вида спорта, в том числе и бега. Но все в пределах разумного.
Максим, ваша спортивная карьера, вы, как и я, мы знакомы по спортивным нашим увлечениям. Насколько вот она сопровождалась травмами?
Моя личная?
Да.
Ну, имело место быть. Это было в начале, вот о чем сказал Владимир.
То есть потом уже с пониманием, с осознанием пределов собственного тела травмы уходят?
Ну, и с уровнем тренированности.
С уровнем тренированности.
Конечно.
То есть травма – это больше проблема новичка?
Да, это мой врач, с которым я там периодически взаимодействую, там, присылал мне некоторые статистики о травмах, например, беговых. Там, в большинстве случаев, больше 80% – это адаптационные травмы. То есть это человек не, как бы, не прошел адаптацию необходимую для этой нагрузки.
Владимир, ведь бег – это стресс, по большому счету, для опорно-двигательного аппарата. Я занимаюсь просто разными видами спорта. Из вот всего, что я делаю, там, велосипед, плавание, лыжи, бег, я все делаю с удовольствием, но бег, я знаю, все-таки это наиболее ударная нагрузка. Вот у вас не случайно здесь и коленный сустав лежит, и позвоночник. Насколько человек, насколько опорно-двигательный аппарат может адаптироваться к вот этому многократному, многомиллионно разному удару тела об асфальт?
Совершенно верно. Я вот для этого и захватил с собой, чтобы более наглядно показать. В принципе, вот все, что вы перечислили, это бег, велотренажер. Сейчас много тренажеров слайдеров, эллипсов. Есть модные направления занятия тех же самых аэробных или кардиальных нагрузок в воде, преодоление сопротивления в воде, но с исключением осевой нагрузки. И самое, ну, скажем, из... Понимаете, тут прозвучало сейчас, что бег там вреден или опасен. Нет. Если выбирать между там лежанием на диване, сидением за компьютером и бегом, разумеется, однозначно бег. Но если уже, если опять же можно сравнить организм человеческий, там, ну, тысячекратно, много тысячекратно его упростить, получится любой механизм, там, скажем, автомобиль или мотоцикл. Да? И если это новенький, хорошо обкатанный, хорошо смазанный, сбалансированный там, мотоцикл или автомобиль, он может ехать, ехать и ехать. А если у вас уже достаточно изрядно потрепанный, изношенный автомобиль, вот здесь следует задуматься, надо ли вам на нем в автопробег поехать, или вам следует разделить эти поездки, потщательнее за ним поухаживать, и он вам еще долго-долго прослужит. Либо вы его быстренько там разрушите окончательно и купите себе новый. Понимаете? Поэтому вот с суставами такая же ситуация совершенно происходит. Сустав, ну, в организме есть процессы анаболизма и катаболизма. То есть это почему живая ткань выдерживает нагрузки те, которые ни один металл, там, искусственный сустав не выдерживает. Потому что у нас есть способность к обновлению. Клетка, она живет определенное количество времени и потом отмирает, на ее место занимает другая молодая юная клетка. Вот этот процесс анаболизм, вот, созидание, создание. И если у нас ровная суставная поверхность, выделяется достаточное количество синовиальной жидкости и так далее, способность к регенерации, нет избыточного
веса. То есть сустав, сустав регенерируется,
да? Он имеет способность к регенерации, но, опять же, все это в пределах зависит от возраста, нагрузок и так далее. И у нас происходит продвижение скольжения. Что происходит в момент бега? Вот это единственный отрицательный момент во всей этой, ну, замечательном спорте. То есть в момент отрыва и приземления какое-то время человек летит. Чем он отличается от спортивной ходьбы?
Да, когда... фаза полета.
Фаза полета. В момент фазы полета получается невесомость определенная, нагрузки нет. То есть сустав разряжается. В момент приземления все наши там от 90 до 120 килограмм происходит приземление и удар. И кратно это все умножается на силу инерции. То есть колоссальные нагрузки. А именно вот на примере коленного сустава здесь круглые мыщелки бедра скользят на ровном плато большеберцовой кости. Mm-hmm. И площадь опоры там буквально 2 квадратных сантиметра получается. Представляете, какая колоссальная ударная нагрузка.
Вот это вот все происходит. Вот эти мыщелки, это вот эта синяя часть, да?
Это мыщелки бедра, да. Это большеберцовая кость. И вот момент этому... происходит удар.
Как
да.
И... молот по наковальне все время.
Ну, да. Можно сравнить вот этот момент с вот, перфоратором. Когда сверло вращается и ударная нагрузка. Вот в момент приземления происходит примерно вот такое движение. И хрящ, почему нам не больно? Потому что сам хрящ и под ним лежащая губчатая костная пористая ткань, они лишены собственной иннервации. То есть мы не ощущаем, как вот ногти, волосы, допустим. Да? Поэтому множество так называемых субхондральных переломов в момент травмы, переломы хряща, трещинки, проходят без симптомов.
Вопрос, насколько, так сказать, можно на долгосрочном периоде адаптироваться, чтобы колено адаптировалось к этим нагрузкам?
Много составляющих факторов. Ну вот в первую очередь я бы обратил внимание на вес, возраст и состояние в целом здоровья организма. То есть если у человека есть явление артроза, есть избыточный вес, что такое артроз? Это естественные, можно сказать, необратимые возрастные изменения износа хряща. Это артроз. Он есть у всех в той или иной степени. Поэтому сказать, вот, что там сделали в 60 лет да, исследование, человек там полгода позанимался, из них у половины есть артроз, а у половины нет. Ну, это не совсем правильно, потому что у всех есть он в той или иной мере, понимаете?
Ну, понятно. Вот.
Поэтому я здесь рассказывал насколько, просто
да, про исследование. Максим, про исследование было, да.
Достаточно большое исследование, почти 3000 человек участвовало, 8 или 9 лет в университете Техас. И развитие артроза у людей, которые не бегали, то есть у контрольной группы, было выше, чем у людей, которые бегали. 22% людей, у них развился
интересно,
артроз.
Интересно, почему? Бегающих. Что регенерация клеток активнее идет?
Ну, у них несколько выводов есть из этого. Да, что нагрузка дополнительная, она дает стимул организму для дополнительного развития и регенерации. Отсутствие нагрузки лишает этого стимула.
Ну да, вырабатывается синовиальная жидкость, наверное, да? Да. Лучше омывается сустав.
Организм адаптируется под нагрузки, совершенно верно. Вы на примере там, тяжелой атлетики, допустим, 3-4 месяца занятий, повышенных нагрузок, и у человека появляется профиль, объем мышцы увеличивается там, и так далее. Ну, с хрящом все это гораздо медленнее.
Вопрос, да, вопрос действительно в адаптации, не в том, что травмы гарантированы, а в том, чтобы как перейти вот этот самый сложный период от нуля до первого твоего, там, не знаю, 10 километров. Да, потому что даже вот я, занимаюсь спортом, знаю, что когда я меняю сезоны, вот я зимой катался на лыжах, и я перехожу летом к весне на бег. И вот даже для меня первые несколько тренировок становятся достаточно болезненными. И потом уже как бы недели-две прошло, я разбегался, все, суставы адаптировались, мышцы адаптировались, мне уже все равно. И вот это вот, наверное, то, с чем сталкивается каждый.
Плюс бег и лыжи, там немножко разные группы мышц работают. Да. Поэтому адаптация нужна. И в лыжах нет ударной нагрузки. У вас нет отталкивания и прыжка. Там это все имитирует эллипс. Это гораздо спокойнее.
А, Максим, еще такой вопрос. Вот одна из тех вот этих обвинений, этих инвектив в адрес массового спорта, которая в этом фильме, это зависимость. Угу. Спорт формирует зависимость? Подобную, вообще, не знаю, адреналиновая зависимость, подобная наркотической зависимости, как говорят люди.
Ну, насколько я знаю, опять там те исследования, которые я читал, что во время физических нагрузок серьезных вырабатываются какие-то каннабиоидного типа гормоны. Ну, то есть,
То есть там соединения, вот это в синапсах у нас идут такие.
То есть, это то, от чего люди кайфуют.
Вот. И отсутствие этого ведет к синдрому, к абстинентному синдрому.
Ну, может быть, да, часть. Но это зависит от глубины зависимости, наверное. Но в целом это не самая плохая зависимость.
Ну, в общем, да. Но про себя могу сказать, что вот занимаюсь практически ежедневно спортом на протяжении многих лет. День, который я провел без спорта, я становлюсь довольно раздражительным и, так сказать, ищу возможности хоть в 12 ночи, ну, какую-то физическую активность сделать, и после этого уже успокаиваюсь и стабилизируюсь. Ну, тоже такое есть, Максим?
У меня тоже такое. У меня у собаки теперь такое. То есть я понял, что это не только людям свойственно.
Собака приобщена к спортивным упражнениям, да?
Ну, ему нужна активность. То есть если он не сделал необходимую активность в течение дня, то не очень хорошо себя чувствует, не очень хорошо двигается дальше. Людям тоже, особенно если ты привыкаешь к этому, это становится нормой для тебя. Это как-то выход из нее, естественно, приводит к проблемам.
Главный вопрос, наверное, с которым я сталкиваюсь, и вот мои знакомые, бегуны, спортсмены, кстати, да, я не побоюсь этого слова, действительно спортсмены, потому что спорт в своем самом первичном значении, британском 19 века, это именно хобби, это увлечение. Да, профессионалы, они даже не, это же не хобби для них, они профессионалы. Есть профессионалы и спортсмены. Да? Так вот, спортсмены, наверное, это те, кто бегает для себя. Ну так вот, вопрос, который задают, а зачем ты бежишь? От чего ты бежишь? Вот первое, от чего вы бежите? Вот, Максим, доводилось сталкиваться? Как
с этим вопросом? Да, я регулярно, да. Надо обычно спрашивать люди, которые не бегают.
Да, да.
Потому что те, кто бегают, у них не возникает этого вопроса. Не знаю, я всегда представляю себя Эдмундом Хиллари, которого тоже спросили, зачем он туда ходил.
На Эверест,
да. Ну, нет ответа на этот вопрос.
Потому что он, because it is there, сказал, потому что он там.
Да.
А вы как вот тоже сейчас вы занимаетесь, да, спортом, пауэрлифтингом, да? Вы говорите, вот сейчас у вас есть понятие цели этих занятий?
Да.
Как вы это объясните?
Первая основная цель у меня была, когда я вернулся в спортзал, это я после летнего отпуска, я с ужасом встал на весы и ужаснулся. Набрал лишние там 3,5 килограмма и почувствовал, что мне это некомфортно. Вот. И вот это поступило толчком. Но спорт я никогда не бросал, я в свое время активно занимался мотокроссом, потом мы ездили за «Динамо» во «Вторале» катались, прыгали с парашютом, летали на парапланах. У меня сейчас там стоят два мотоцикла. Цикл, квадроцикл, мы с байкерами делаем мотопробеги, кажется, тип нагрузки у нас регулярные. Нас тоже часто спрашивают, зачем вот на мотоцикле ехать, там, скажем, в Минск, можно же там, на самолете или так далее. Но это целая такая, не знаю, философия жизни, наверное, вот как-то вот. Ну, а в спорте цели, в первую очередь, конечно, сейчас я отдаю себе отчет, что там после 40 лет не нужно там, бить рекорды и так далее, но зависимость определенная появляется, и это объяснимо с точки зрения биохимии. Когда человек испытывает стресс, когда длительная физическая нагрузка, а аэробная нагрузка свыше 20 минут, там запускаются совершенно другие механизмы энергообеспечения, когда идет расщепление уже долгих жиров там, и так далее, молочно-кислый АТФ расходуется, вырабатывается молочная кислота, и вместе с этим организм выбрасывает большое количество эндорфинов, так называемых.
Вот то, о чем гормон было, удовольствия.
Да, гормон удовольствия или счастье его называют. Вот именно он создает вот эту определенную эйфорию, почему человек испытывает там из спортзала выходишь настолько, или там добежал, доехал, ощущение внутреннего удовольствия, какой-то легкости и так далее. Во-первых, ты там победил, добежал, поднял, доделал, вот, доехал. Вот. А и вот этот гормон счастья, и вот именно он вызывает зависимость. Это после там прыжка в прорубь или вот криосауна, там 3 минуты переохлаждения у нас в клинике вот, мы поставили с удовольствием там
интересно. Ну, то есть хотя бы одно из утверждений этого фильма зависимость есть.
Однозначно.
Я думаю, мы все можем
подтвердить, но да. Про вопрос, от чего ты бежишь или зачем ты бежишь, и вот весь этот тип вопросов, я как-то для себя понял, что это больше вопрос, характеризующий вопрошателя, чем того, кого они спрашивают. То есть это же общественный вопрос. То есть, находясь в обществе людей, которые занимаются спортом, скорее возникает вопрос, там, почему ты не бегаешь, да, или почему у тебя нет спортивных целей, или к чему ты готовишься, или там, какой у тебя план. Но вот, находясь в другом обществе, возникает вопрос, от чего ты бежишь. Это вопрос больше
общества. Да, я согласен, действительно, вот, находясь в среде своих спортсменов, да, к чему готовишься, к чему тренируешься. Человек никогда не тренируется просто так, он тренируется к чему-то. И здесь, конечно, очень важный вопрос целеполагания, которое дает занятие спортом. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. И сегодня мы говорим о беге, о той бегомании, которая охватила крупнейшие российские города вслед за всем остальным миром. В гостях у нас Максим Журило, основатель проекта «I Love Running», и Владимир Юлов, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед. И сейчас мы хотим рассказать о людях, ну, собственно, да, словами известной книги скажу, об одиночестве бегуна на длинные дистанции, о людях, которые сделали бег своим образом жизни и своей философией. Встречайте, Александр Капер.
Я, получается, с детства занимался боксом. То есть в школе с первого, там, ну не с первого, с пятого по девятый класс, я там по одиннадцатый, я активно занимался боксом. И для выносливости, для того, чтобы, ну, в спаррингах стоять посильнее и побольше, я бегал с гантельками 3 раза в неделю, где-то километров по 5-7. Со временем, когда я поступил в институт, бокс ушел в небытие, а бег остался. Я как-то был в отпуске и решил пробежать из одного города в другой. Это такой был, как не то, что, как говорят некоторые, разрыв шаблона. Не просто посмотреть город как в одном городе, как в другом, а понять, что такое расстояние между городами, что такое... вообще, какие эмоции может испытывать человек, когда преодолевает такие расстояния. И вот я начал путешествовать между городами. Это такой вот большой этап начал в моей жизни, которому 3 года уже, около 3 лет. И вот, собственно, вот бег это для меня стал большим путешествием. Чтобы обычный обыватель понял, что для меня такое бег, проще вот представить себе карту метрополитена, которую мы имеем на сегодняшний день, и реальной Москвой. И когда, вот, допустим, приезжий человек, который вновь приехал в Москву, ему кажется, Москва по этой карте метрополитена весьма понятная, круглая, ну, с пересечением, с параллельными линиями, с перпендикулярными линиями, просто все ясно и четко. И когда он поднимается наверх, он понимает, что станции метро стоят в жизни на самом деле не так, как вот на этих гладких прямых, а жизнь, она намного отличается от простых схем. И вот то же самое для меня и бег, и путешествие в жизни, то есть я смотрю на мир не то, как себе она представлена схематически, а именно то, каким он есть на самом деле. А он чаще всего отличается от того, что я себе раньше представлял о нем. То есть это такой своеобразный способ расширения сознания своего, способ понимания в том, в каком ты мире живешь. Раз в месяц есть возможность выбраться из своей ежедневной суеты в мир настоящих приключений, в мир тех, допустим, детских романов, которых мы читали там, в детстве, в книге. Пережить это за короткий промежуток времени и вернуться обратно в настоящую жизнь. И это для меня большое вдохновение. Вот так вот. Я с этого колоссальное вдохновение черпаю, потому что у меня куча приключений, которые по-настоящему делают мою жизнь яркой. Если вы разочаровались в людях, ну вот скажете, все люди плохие, да, там, или там не верите людям, вас там огорчил кто-то, сходите в путешествие. Вот это какой-то Божий закон, я не знаю, почему он есть, но Божий закон такой, что в путешествии, если ты путник, тебе плохих людей не встретится. Помимо того, что для меня прежде всего, конечно, бег – это просто мое большое, не то что хобби, а моя большая отдушина, бег стал, я понял, что это привлекает внимание, и бег стал, ну, в данном случае, походы мои, приключениями. Они стали таким средством коммуникации с обществом. Они стали средством коммуникации с государством, средством коммуникации с людьми. То есть я прекрасно понял, что через них я могу ставить какую-либо проблематику и выносить ее там на всеобщее обсуждение, либо привлекать к ней внимание.
Как я понимаю, Александр Капер бегает между городами. По-моему, Москва-Казань он бежал, и сейчас готовится к пробегу Москва-Владивосток. То есть у меня такой видится российский Форест Гамп. Вы помните, как он добежал до одного океана, до второго обратно, и в какой-то момент просто остановился, понял, что хватит. Но в самом деле бег очень-очень располагает к каким-то таким философским размышлениям о своем теле, о пространстве. А какие-нибудь мысли возникают на бегу, Максим?
Ну, возникают, да. Они кончаются обычно километра после 12-го, 14-го. И наступает счастье.
Медитация.
Да. Вот. Но до этого можно решить вопрос. У нас есть такая шутка в команде, что если у тебя есть вопрос, который ты не можешь решить за длинную беговую тренировку, то этот вопрос не имеет решения.
Прекрасная совершенно. Ну и в то же время здесь какая-то философия пространства, да, Владимир? Вот мне кажется, что очень важно преодолевать пространство при помощи собственных мускулов, при помощи собственных мышц. Это совершенно другое ощущение пространства. Летишь ты на самолете, да, или ты на велосипеде, скажем, едешь, или ты его идешь пешком или бегом.
Ну, как любую задачу, как говорится, если она решена быстро и легко, она того не стоит. Да? Сейчас через, как любая победа, как сказать сейчас, поражение – это та самая приправа, которая придает победе ее исключительный аромат. То есть здесь, когда человек там сел на самолет и прилетел, он не понял, что произошло. А здесь, когда человек требуется усилия над собой в первую очередь, там преодолевание сложностей и поставленная цель, и она далеко, до нее трудно добраться. Почему эти делали и буддийские храмы, там, и прочие места поклонения, они труднодоступны, человеку нужно порой всю жизнь готовиться, чтобы преодолеть,
идти
к этому, да, духовно, морально, физически, и потом сделать вот этот вот хадж, там, это, ну, по-разному у всех называется, вот, чтобы достичь этой цели и увидеть, понимаете, то есть преодолев массу сложностей, именно тогда вкус победы, он особенно приятен.
Ну да, здесь вот как раз мне пришла в голову идея дао, да, бег как путь, бег как дорога, и то, что все равно нужно двигаться из одной точки в другую.
То есть, да, вот. Ну и, извините, и есть время побыть наедине с самим собой, как следует осмыслить, подумать без суеты, без телефона, там, прочих гаджетов, да.
А как лучше, Максим, бегать? Как чаще? Больше людей, я смотрю, все-таки бегают группами сейчас, пошло в Москве такое беговое движение.
Ну, это возможность социализации и возможность мотивации себя, потому что начать, наверное, самое сложное. То есть, когда ты уже втянулся, то продолжать нет проблем. А начать, как-то вот себя там вывести на улицу, не все в одиночку прям легко это делают. Поэтому группа позволяет тебе хорошо начать. Ну, а дальше к группе можно добавлять самостоятельные тренировки, а в группе оставаться в обществе. Вот. Это тоже очень особое сообщество людей. Ну, ты знаешь, сам. Вот.
Насколько...
целей там и целеустремленности, и взглядов.
Да. Вот, кстати, вопрос цели. Еще раз к вопросу, зачем и для чего человек бежит. Цели какие? Все-таки уже появляются соревновательные цели? Все тренировки ведут к какой-то гонке?
Ну, это индивидуально у большинства людей, по крайней мере, ну, по моим ощущениям, основная гонка в том, чтобы вообще сделать это. Ну, добежать.
Финишировать дистанцию, да, марафон, скажем.
Да, марафон, полумарафон. Для кого-то 10 километров поначалу является огромным челленджем. И человек вообще не верит, что он может пробежать без остановки 10 километров. Вот, и поэтому его гонка с собой. Вот. Ну, это же такая глубинная идея, которую сделали в Нью-Йорке, как раз вы показывали Нью-Йоркский марафон, когда они придумали награждать каждого финишера медалью, вне зависимости от того, каким ты пришел на финиш, потому что это медаль твоей победы.
Ну да, здесь, и, да, скажем, да, соответственно, тоже, по-моему, это лозунг знаменитого триатло-серии триатлонов «Челлендж», что каждый получает медаль в роте, что каждый является победителем. То есть ты не обязательно выигрываешь победитель, который занимает, да, первое место или там выигрывает свою возрастную группу, а победитель тот, кто просто сделал вот эту вот дистанцию айронмена.
Ну да, потому что мы же не знаем, какой бэкграунд у человека и с чем он вышел на старт и какой путь он прошел. И поэтому, если он не прибежал первым, а прибежал там 20867-м, это может быть не меньшая победа для него, там, чем пробежать первым.
Ну, то есть соревновательные, чисто соревновательные мотивации отступают на второй план, да, по сравнению с тем, чтобы присоединиться к этому движению и вместе с большим вот этим коллективным телом прийти на финиш.
Ну, в беге, я думаю, да, если смотреть в целом. Потому что количество людей, которые увлекаются бегом, ну, в России оно пока не так велико. Но если смотреть на Америку, например, на Соединенные Штаты, то это там, около 40 миллионов человек, которые регулярно бегают. И я думаю, что в таком competitive running участвует, ну, около, может, процента или меньше процента. Поэтому, конечно, большая часть людей участвует в этом не для того, чтобы победить кого-то. И в этом, ну, для меня лично в этом огромный смысл беговой. То есть ты не побеждаешь никого, кроме себя. Вот, себя прошлого. Вот, становишься лучше.
Насколько важен, насколько возможен марафон? Владимир, вот скажем, обычному человеку, ну так скажем, без сильных, без органических заболеваний, без там, хронического ожирения. Насколько вот любой сейчас зритель, смотрящий нашу передачу, может сказать, что я могу пробежать марафон?
Здесь вопрос в первую очередь идеологии и мотивации. Правильно, отказаться от себя, лежащего на диване, и сделать первый шаг. Дальше путь одолеет идущий. То есть здесь нужно, насколько человек захочет этого. Вот. Потому что физические возможности, если нет, как вы правильно сказали, там каких-то анатомических или биологических, физиологических противопоказаний, там понятно, что человек после инсульта или инфаркта, не надо им бегать в микрофон. А большинство наших, вот сейчас вот молодежь, я вот смотрю на наших, мне становится страшно. Человек, который может сутками сидеть за компьютером, там, но не выйдет на улицу, я приглашаю, говорю, поехали с нами туда, съездим на выходные там, в лес на лыжах. Нет. Невозможно. То есть, ну, так что здесь вопрос в первую очередь желания. Человек должен захотеть. А дальше нет предела совершенства и нет ничего невозможного.
Но даже по мнению ВОЗ, они не вводят особых ограничений на физическую активность и на бег в частности. То есть, если действительно ты можешь это, то физически, то ты сможешь марафон. Вопрос выбора.
То, что те случаи, которые становятся известны, когда людям становится плохо, умирает марафонец после финиша, что об этом можно сказать?
Ну, к сожалению, врач может Владимир сказать, но я как участник могу сказать, что, к сожалению, это имеет место быть. И это является, к сожалению, неотъемлемой частью.
Ну, думаю, может быть, чисто статистически, может быть, он умер бы в вагоне метро зажатым, у него уже была предрасположенность органическая к этому, но вот там финишировало 50 тысяч человек, один у него был сердечный приступ. Насколько вот эти, вот, скажем, риски велики, Владимир?
Ну, как Владимир Семенович пел, так лучше, чем от водки и от простуд. Начнем с этого. Если взять сухую статистику, сколько людей умирают там от отравления в дорожно-транспортных происшествиях, просто элементарно от тех же инфарктов, когда человек долгое время лежал, сидел без движения, встал, тромбоз и так далее. Это будет в разы большее количество людей. Ну, просто здесь это происходит на людях, публично.
И все связывают это именно с этой деятельностью.
Именно с этим, да. То есть, поэтому здесь я не берусь судить, четких цифр нет, но несложно предположить, что бытовой травматизм и бытовая смертность от гиподинамии, так скажем, да, от физической абсолютной пассивности гораздо выше, чем от марафона.
А сколько вы оцениваете, Максим, человека, опять-таки, нас смотрящего, который принимает решение, вот посмотрел я передачу, вот от этого решения до того момента, когда она или он могут финишировать марафон? Что это? Год, два, три?
Год – оптимальный срок. Если мы говорим о финише.
То есть добраться до финиша.
У нас есть несколько критериев. Три, точнее, хорошего финиша. Первое – это без боли, второе – с улыбкой на лице, и третье – это с желанием после финиша продолжать этим заниматься. То есть, если эти три критерия совпадают, то это хорошая подготовка и хороший финиш. Вот, чтобы так финишировать марафон, в принципе, 12 месяцев с момента принятия решения, 9-12 месяцев, зависит, опять же, от опыта и от состояния человека, достаточно. Не берем какие-то критичные.
Для здорового человека.
Да, для здорового человека, конечно. Вот. И это вопрос адаптации, опять же, вопрос несоревновательности, что если человек хочет пробежать из 3 часов марафон и еще ничего не делал, то, наверное, за год он вряд ли достигнет этой цели. Но если его цель добежать... Я первый свой марафон бежал в Нью-Йорке в составе благотворительной команды, средний возраст которой был 64 года. И я его сильно понизил своим возрастом. Вот. А в команде было 40 человек. Вот. И они все добежали, все были очень счастливы. Уложились в лимит 6 часов 30 минут, именно такой в Нью-Йорке. Вот кто-то прям совсем под лимит.
Вот, но... Кстати, возраст, по-моему, очень резко вырос в последние годы. Средний возраст марафонца, вот сейчас показывали 80-летнего, да, марафонец, он сейчас бьет рекорды все в категории. Или, слушайте, либо даже, по-моему, М85 он перешел. Наверное. Да, вот этот вот... канадец, по-моему, из-под Торонто. Он бегает марафон там типа за 3 с копейками.
Да. быстро бегает. Средний возраст участника Нью-Йоркского марафона 42 года, если мне не изменяет.
Средний.
Средний,
да. И при этом очень большая конкуренция в категории М50, там G50, 60 и так далее. И тоже, я думаю, для вас не является секретом, и в прошлом году уже есть столетние марафонцы. На лондонском марафоне, ну, он непростой, так скажем, это сикх. Да, то есть он, видимо, так сказать, практикует и йогу какую-то, еще что-то. Но в любом случае есть столетний человек, который финишировал дистанцию 42 километра. И в этой части, наверное, последний вопрос Максиму задам. Насколько это дорогостоящее занятие?
Финишировать марафон?
Да, да. По оборудованию, по подготовке. Это вообще требуются большие инвестиции?
Инвестиции не требуются больших, и, собственно, поэтому бег так популярен.
Ну да, собственно, там пара кроссовок,
одежда,
да.
Правильные советы на старте. Опять же, если человек начинает, не имея опыта, то лучше немножко получить его, этот опыт. Все. То есть это несравнимо ни с одним видом спорта. Даже с пауэрлифтингом, для которого тебе нужен зал, там грифы, блины, штанги, или с велосипедом, где нужно очень много оборудования, или с триатлоном.
Ну да, или триатлон, да, это,
или,
конечно,
с плаванием, где тебе нужен бассейн. В бег ты можешь заняться где угодно.
Здесь все под рукой.
Да, все с собой.
Бег сегодня в программе «Археология». Говорим с нашими гостями, доктором медицинских наук, травматологом-ортопедом Владимиром Юловым и основателем проекта «I Love Running» Максимом Журило. Говорим о том, является ли бег некой новой манией современного городского общества, является ли он некой зависимостью. А с другой стороны, нет ли это в этом некого нового состояния общества вообще, нового формирования общественных связей? И также о том, кто участвует вот в этом беговом движении, потому что очень часто доводится видеть, как, например, скажем, ну даже не бег, а вот триатлон, он становится популярен среди наиболее успешных людей, среди бизнесменов, среди банкиров. И вот, скажем, один из таких успешных состоявшихся предпринимателей, медиамагнат Александр Винокуров, он также известен тем, что он бегун.
Все люди, которые говорят, что спорт помог в бизнесе и так далее, он, мне кажется, только отвлекает. То есть, в принципе, можно было час уже сидеть за столом в офисе, а я вот здесь бегаю. Много друзей стали заниматься спортом. Я попробовал и немножко втянулся. Вот, продолжается все примерно третий год. Здесь цель только внутри себя, и ты побеждаешь только себя, скорее всего. То есть вряд ли из тех, кто бежит в московский марафон, состояние... Я думаю, что ни один москвич в ближайшие годы не займет подиум на этом марафоне, потому что будут приезжать ребята из Кении и Эфиопии, если будут приезжать, и занимать свои, соответственно, первые места. Какая-то другая история. Ну, есть, наверное, какое-то всеобщее стремление или мода, может быть, и мода на спортивный образ жизни, здоровый образ жизни. Бег, наверное, просто часть этой штуки. И действительно, он самый демократичный, наверное, вид спорта. То есть для того, чтобы начать бегать, нужно всего лишь купить кроссовки с той или иной степени дороговизны. Ну и потом очень здорово, если действительно куда-то едешь в отпуск или в другой город нашей страны или за рубежом, за рубеж, можно просто схватить кроссовки, трусы, и ты уже путешествуешь, уже бегаешь. Я еще до конца не определился, в чем смысл этого занятия. Ну, наверное, есть какая-то гормональная штука, дорсин там как-то вырабатывается, еще что-то такое.
Но это что-то какая-то медитативная история?
Медитативная в том числе, да. Можно в течение там часового примерно бега какую-то мысль или идею обдумать, додумать до конца, не прерывается, телефон не звонит, смс не отвлекает. Когда я встречаю человека, который бегает, мы, естественно, обсуждаем там марафон, какие-то детали, какие-то сложные места и так далее, и так далее. Многие мои друзья тоже записываются на марафоны и ездят на марафоны, иногда вместе с собой, иногда на какие-то другие. Мы переписываемся в соцсетях, радуемся друг за результаты, поддерживаем друг друга и так далее. Действительно, поездки на забеги, на марафоны – это довольно важная, интересная часть беговой культуры, потому что это короткие путешествия, это встречи с какими-то, может быть, друзьями, и можно посмотреть город, пробежать новый марафон, и очень интересно.
А вот все-таки, несмотря на то, что говорит Александр, бег как-то коррелирует с жизненными достижениями? Ну и вообще люди, занимающиеся спортом, соревнующиеся, они более успешные или менее?
Ну, таких исследований мы не делали, но...
Ну, навскидку.
Ну, навскидку, скажем... конечно, это влияет на такие личностные приоритеты. То есть если человек понимает уже на практике, в ощущениях, что он может регулярно, например, вставать рано и делать тренировку, то это понимание перекладывается на другие области жизни. Он начинает понимать, что он и в работе тоже может там, поставить срок и сдержать его, например. Да, и что это зависит от него, а не от каких-то внешних факторов. То есть, ну, отчасти, мне кажется, это здорово нас учит и формирует некоторый характер. Но, с другой стороны, если говорить о времени, то, конечно, это... Ну, такое время, которое мы выделяем на спорт и, может быть, забираем откуда-то.
Но... Ну да, но от работы, от семьи.
Да-да-да, это... но опять же, это в работе, по крайней мере, ну, по моему опыту, время не... количество времени, которое человек находится в офисе, не является там критически важным.
Главное качество, да.
И, да. Можно находиться в офисе меньше, делать больше. Ну, вот. В этом плане спорт, конечно, здорово помогает.
Да, про себя скажу, что у меня как бы спорт отнимает время, но качество времени, которое появляется после спорта, оно совершенно другое. Я совершенно иначе как бы креативен, когда сажусь за компьютер после пробежки, uh-huh. чем если бы я этот час провел за компьютером. А у вас как, Владимир, вам как спорт вашей основной профессиональной деятельности не мешает?
Я абсолютно с вами согласен, да, потому что есть, если человек там каждый день задерживается на своем рабочем месте, это не значит, что это самый лучший сотрудник, а значит, он не умеет правильно распределить свое рабочее время. Вот. Ну, а спорт, я абсолютно согласен, это умение преодолевать себя, это формирует характер, умение ставить задачи и их достигать. И, разумеется, это, я считаю, что коррелирует на...
Сформировался ли рынок уже в России? Потому что вот я смотрю на то, что было еще года три назад по сравнению с той огромным движением. Это многомиллиардная индустрия, которая на Западе вокруг беговых стартов. Эти марафоны по 50 тысяч человек, эти айронмены по 5 тысяч человек, вокруг них еще там 10 тысяч приезжают. А в России вот этот рынок уже сформировался?
Ну, бег – это только часть всего вот...
спортивного
рынка, но он, конечно, формируется, то есть он развивается. Я не могу сказать, что он сформировался, но то, что он развивается, несмотря на падающую экономику, вот, то есть это очень интересный феномен. Вот,
потому что то есть вообще... это зона роста по сравнению, да, на фоне остальной экономики?
Конечно, да. То есть это удивительный такой островок роста как бы в стагнирующей экономике. Вот, поэтому, если она когда-нибудь оттолкнется и пойдет вверх, то это зона, которая будет расти максимально быстро.
Ну да, потому что здесь, мне кажется, создается вот то, что сейчас называется экономика впечатлений, mm-hmm. потому что здесь создаются вот эти нематериальные ценности, которые двигают людей, которые мотивируют людей. Нефть может падать, сырье может падать, индекс промышленного производства тоже может падать, а вот в этом вот секторе, мне кажется, люди будут продолжать инвестировать, может быть, даже как компенсацию.
Может быть, да, это часть качества жизни, и... Это часть, да, такой, может быть, отчасти такой индустрии развлечений. Это может стать альтернативой там, кинотеатрам или чему-то еще. Ну, с точки зрения инвестиций людей. Да, и компенсации стагнации.
Для вас это тоже своего рода... Вы видите здесь вот этот вот рост интереса людей к тому, что связано с спортом? Ну, вы скорее с травмами имеете дело, или к вам тоже приходит превентивно смотреть?
Нет, ко мне в основном входят на костылях или въезжают на носилках.
Вот этот вот спортивный беговой спортивный бум на себе ощущаете?
Да. Я уже в начале программы говорил, что сейчас у нас вот череда обращений, резкий рост обращений возрастных пациентов, которые попали, ну, в руки тренеров, которые привыкли делать чемпионов, работать uh-huh. с молодыми, здоровыми людьми, готовить вот там к 3-6-часовым марафонам в вашем случае. Да? У нас сейчас повально это ну, не знаю, может быть, дань моде, а может быть, действительно люди осознали, что ресурс организма человеческого не безграничен, и он конечен, и начали хоть немножечко о себе заботиться, о своем здоровье. Вот. И сейчас повальное увлечение, да, фитнес-клубы на каждом углу развиваются, там, и все, и повально все, значит, сейчас модно ходить в спортзал, заниматься спортом, больше там, как вот одно время все горными лыжами увлекались, у всех там дома стоял комплект, там, костюмчик и прочее, ну, и что, что раз в год выезжали, да, но зато, вот. Но сейчас, да, это отмечена такая тенденция. Вот. Но я говорю, в основном сталкиваюсь. Ну, и очень...
это как бы, да, вот этот вот рынок, он и к вам разворачивается,
да,
вот этими людьми.
Со своей стороны, да, да, я увеличилось количество людей, обратившихся, получивших травму в спортзале, на лыжах, там, на мотоцикле, вот, занимающихся спортом.
Угу. Ну, например, в Финляндии количество травм, связанных со спортом, с какой-то спортивной деятельностью, является номером один в рейтинге всех травм вообще в стране. То есть это наибольший процент травм люди получают, занимаясь спортом, чем там во время ДТП, производственных травм, бытовых и так далее, их всех меньше, чем спортивных. И это не связано с тем, что спорт – это плохо, это связано с тем, что очень большое много количество людей занимается спортом, и все. А какие-то травмы являются неизбежными.
Ну да, интересно, как показания спортивные ассоциированного травматизма говорит об уровне вовлеченности, да, людей в спорт, потому что, в общем-то, это, конечно, неизбежно.
Да, потому что минимальный процент травматизма из большого количества людей, занимающихся травмой, в абсолютном физических лиц получается достаточно большая группа. Да. Ну, в процентном соотношении, как аппендицит. От аппендицита умирают там 0,1%. Да? Вот. Но по абсолютной смертности за год, ну, стоит там на первом месте из всех хирургических заболеваний. Вот, потому что очень часто встречающиеся, и даже маленький процент в итоге выливается вот в такую большую группу. Вот показатель Финляндии,
да, то же самое,
вот,
да,
приблизительно то же самое.
Финляндия, например, 20 лет назад активно занималась тем, чтобы вовлечь людей в спорт. Они делали программы там «Sport for All» и так далее, национальные. И они смогли это сделать. То есть там очень высокий процент людей занимается спортом. Но сейчас столкнулись с следующей проблемой, что... это приводит к, ну, к травмам, это неплохо, но это отчасти. И сейчас у них там новая национальная программа по снижению уровня травматизма, повышению качества инструкторов спортивных там, и так далее.
Совершенно, вот, совершенно верно. Но при этом, наверное, это все-таки позитивно коррелирует с продолжительностью уровня жизни.
Ну, конечно.
То есть человек живет, маргинально повышается травматизм, но при этом радикально вырастает общее здоровье населения.
Здоровье, уровень там, счастья, удовлетворенности, ну, то, что в английском называется longevity, то есть, когда ты, как бы, можешь полноценно жить...
Качественное долголетие.
Да, да, да.
Интересно,
доволен,
а как...
собой.
Да. Вам, как работающему с разными корпоративными программами, насколько, скажем, работодатели это дело стимулируют или наоборот? Потому что, скажем, вот приходит человек, скажет, я бегаю марафоны, ну и кадровик подумает, ну и ну. А человек, который вообще может найти, там, не знаю, 12 свободных часов в неделю, зачем мне нужен такой работник?
Угу. Ну, а если кадровик сам бегает марафоны, то уже все упрощается. На самом деле, это очень большой для нас такой сегмент работы, работы с компаниями и с корпорациями. Потому что любой работодатель, ну, практически любой работодатель заинтересован в здоровых людях, которые там меньше болеют и больше работают. И второе, в целеустремленных и в ответственных, то есть которые могут ставить цели и брать на себя ответственность за их достижения. В этом плане спорт – это классная модель, которая этому всему учит, ну, и делает людей здоровее. Поэтому мы с компаниями работаем. Но в основном с такими очень... продвинуто осознанными, то есть которые понимают, что инвестиции вот в такую прям софт часть,
человеческий, вот, капитал,
да, да,
по,
да,
сути.
Они как бы дадут эффект со временем, может быть, не молниеносно. Конечно, такие более консервативные компании пока этим особо не занимаются. Хотя в России, насколько я знаю, был принят закон о том, что государственные компании должны выделять какой-то процент фонда оплаты труда на занятия сотрудниками спортом. Но все вот эти вещи директивные, они не особо работают. Вот. То есть это как бы имеет смысл, чтобы это шло изнутри. Для этого нужно делать кампанию по вовлечению людей, по тому, чтобы показать там плюсы, по тому, чтобы показать возможности и тем самым создать внутреннее желание человека, как сотрудника, начать чем-то заниматься.
Ну да, чтобы не как эти старые советские сословные вот эти корпоративные вещи, все идут на забег, проклиная все, тащат лыжи.
К сожалению, да, вот это имеет место быть там в госкомпаниях, это, конечно, не работает. И мы пытаемся, когда мы там вступаем в переговоры с такого рода организациями, вовлечь их в то, что как бы эту систему имеет смысл отменить, вот, и сделать ее добровольной, и тогда будет гораздо больше эффекта. Ну, но это надо развернуть взгляд на 180 градусов.
Я вот думаю, вообще, Владимир, наверное, хорошо вообще, чтобы была бы какая-нибудь государственная программа по поддержке марафонов, чтобы людям там, я не знаю, даже стимул был, отпуска там какие-то давались на это. Потому что это же вопрос человеческого капитала, это вопрос здоровья нации. Ну, в плане... просто, не просто хобби, это как бы общество, которое заточено на спорт, оно принципиально другого уровня. Я не знаю, там вот для меня образец спортивной нации, например, Норвегия. Это Норвегия. Ты прилетаешь в Норвегию, ты выходишь из самолета в аэропорту каком-то, ты видишь принципиально другой уровень как бы человеческого капитала, человеческого формата. Там все какие-то ощущения такое, что попал на какую-то спортивную выставку. Все такие подтянутые, поджарые, любого возраста, там от трехлетних детей до 90-летних пожилых людей. Вот. Практически нету толстых людей, страдающих ожирением. Это совершенно очень сильное впечатление производит.
Ну, Япония, Китай там. Ну, у нас не политическая программа здесь в плане государственной поддержки, там, финансирования, изменения там, психологии людей. Тут немножко не к медицине вопрос. Но, разумеется, у нас со своей стороны тоже есть целый ряд предложений к правительству и Министерству здравоохранения по улучшению качества работы, качества медицинской помощи и стимуляции. Но, тем не менее, определенные шаги делаются. Сейчас вот ГТО пытаются вернуть, какие-то социальные проекты, стимулирующие именно население. И есть плоды определенные. Мы уже всеми отмечено, что последний год-два действительно все больше и больше людей обратились к этому делу. И в спортзалы, и на лыжи, и в беге тоже развивается все это дело, в плавании масса групп здоровья создается. Даже сейчас при там, больницах, при школах, при детских садах делаются там и бассейны и прочее. То есть тут сильно уж не будем это самое, на наше руководство и правительство давить. Конечно, это все происходит, но правильно, нужно повернуть психологию людей, населения, понимаете, чтобы было. И вот введение там, скажем, платной медицины, системы добровольного медицинского страхования заставляет каждого человека задуматься, вот, а стоит ли мне там на лекарства, таблетки в больницу там и так далее. Ну-ка, лучше я попытаюсь все-таки вот не допустить этого заболевания и так далее. А в плане повышения травматизма спортивного, я вот как травматолог, и мы достаточно много работаем со спортсменами, сотрудничаем с ЦСКА, с нашими, там, с Динамо, с сборной нашей дзюдо и так далее. Вот. Хочу сказать, что у человека подготовленного, здорового, физически развитого, такая же травма, как у неподготовленного, результаты лечения в разы лучше. Это связано и с общим тонусом, иммунитетом организма. И в нашем случае, в основном мы с, там, скажем, со скелетом, мышцами, связками работаем поврежденными, именно мотивация, желание и умение преодолевать, потому что там достаточно сложный период реабилитации после оперативного вмешательства. И если человек мотивирован, и он привык преодолевать определенные сложности, с ним гораздо легче работать. Он выполняет установки, он выполняет рекомендации, и гораздо короче этот процесс выздоровления, и лучше результаты получаются.
Ну что ж, спасибо. Спасибо за этот рассказ. Напомню, что у нас в гостях был Владимир Юлов, доктор медицинских наук, травматолог-ортопед, Максим Журило, основатель проекта I Love Running. Ну, от себя скажу, что если кто-то сейчас, посмотрев эту программу, решит начать заниматься марафоном, то дороги открыты. Берегите вот эти вот самые суставы и позвоночник, которые у нас здесь лежат на столе. Бегайте долго, бегайте легко, финишируйте с улыбкой. Это программа «Археология» на Радио Свобода. Меня зовут Сергей Медведев. Всего доброго.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».